Радио «Вера» представляет. Пайдейя.
Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Кира Лаврентьева, в эфире программа «Пайдея». Этим красивым словом древние греки называли целостный процесс образования и воспитания. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала, раскрытию образа Божьего в себе, мы говорим в этой программе. И напомню, что эти беседы мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер-лаборатория», который объединяет учителей, руководителей школ, детских садов, родителей, всех тех, кто работает с детьми и занимается их духовно-нравственным развитием. Представляю вам нашего сегодняшнего гостя. В студии «Светлого радио» Артем Геннадьевич Шейкин, сенатор Российской Федерации от Законодательного собрания Амурской области, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. Здравствуйте, Артем Геннадьевич.
Добрый день.
Хотелось бы начать с вашей небольшой цитаты, если позволите. «Выявление молодых людей, обладающих высоким лидерским потенциалом, поддержка их непрерывного образования и карьеры для формирования будущей политической, гражданской, деловой элиты России». Вы не могли бы немного пояснить, как эта цель возникла, да, и для чего?
Когда я говорил это высказывание, я говорил о детях, которых мы набираем в фонд «Будущие лидеры». Фонду уже исполнилось в этом году 10 лет со дня основания. И участниками фонда стали более 500 человек. Если фонд начинал из Санкт-Петербурга, затем открыли представительство в Москве, и сейчас фонд работает уже в трех регионах – Петербург, Москва и Амурская область. И в каждом регионе мы каждый год набираем большое количество молодых, талантливых, амбициозных ребят – с высоким лидерским потенциалом. Существует два проекта. Первый проект – это фонд «Будущие лидеры», куда мы набираем студентов первого-третьего курса университетов. Они проходят большой отбор, который длится 9 месяцев. И каждый год в Петербурге и в Москве мы набираем по 10 человек всего. Воронка кандидатов, желающих попасть, порядка 1,5-2 тысяч в каждом городе. Есть второй проект, называется «Школа лидеров». Туда мы набираем ребят после 9 класса. Там набор попроще, он идет около 3-4 месяцев, и набираем по 20 ребят, школьников. Вот эти два проекта ключевые в фонде, которые как раз направлены на выявление лидеров среди молодежи. Ну и, соответственно, после того, как мы их выбираем, мы начинаем с ними активно заниматься.
Артем Геннадьевич, нас сейчас слушают студенты потенциальные, их родители, и, конечно, некоторые из них наверняка думают, а не попробовать ли мне поучаствовать в этой инициативе, что для этого нужно сделать и какие условия?
8 этапов отбора. Самый первый этап – это написание обращения в фонд с приложением того, зачем ты хочешь попасть в данный фонд. И расписывают ребята, кто с какими целями и как бы хотел участвовать. Затем там видео-визитка с обращением. Затем идут этапы кейс-чемпионат, где ребята объединяются в группы, и им поступает задача, которую они на протяжении там, всего дня решают, и в конце дня они решения свои презентуют составу участников жюри. На сайте фонда «Будущие лидеры» все четко, понятно расписано. Как я уже сказал, фонду уже 10 лет, поэтому все отточено уже до мелких деталей. Но самое главное для ребят, которые хотят попасть в фонд, конечно же, это сообщество. Сообщество молодых, талантливых, амбициозных ребят с правильными ценностями, с правильной компанией, и когда ребята попадают в фонд, то, конечно, они получают рядом с собой таких же, как они, надежных, уверенных ребят, готовых всегда в любое время протянуть руку помощи, помочь. Поэтому участники фонда становятся друзьями. Ко мне приходил последний набор из Москвы. Они за час того времени, что мы с ними пообщались, много раз, но не один раз точно сказали, что мы как семья уже. Потому что большой промежуток времени, очень плотное взаимодействие, схожие ценности, схожие цели. И действительно, я вижу, как они друг к другу относятся уже не просто друзья, а уже действительно как семья.
Вы сказали слово «семья» и сказали о том, что в рамках этого проекта участники становятся друг другу как братья и сестры. Но нельзя забывать, что семья – это еще и взрослые. Хотелось бы понять, как взрослые влияют на формирование будущих лидеров, как они могут помочь в развитии лидерских качеств.
Взрослые выступают в качестве наставников. В фонде для каждого участника мы подбираем наставников. Есть два уровня наставников. Есть наставник из числа тех кандидатов, которые выбрал сам участник. При поступлении всегда задается вопрос, а кого бы из наставников, из людей, которых ты знаешь, кого бы ты хотел себе в наставники? И, соответственно, они пишут. И задача фонда как раз подобрать того человека, который находится в списке данного участника. Ну, если даже не получается это сделать, то мы всегда подбираем схожего по личностным качествам, по профилю деятельности для человека. Это вот наставники первого уровня. Вторые наставники – это те ребята, которые выпустились за год до них, то есть они становятся для них наставниками, которые прошли уже все программы фонда, они становятся для них наставниками. Ну и есть, так сказать, мета-наставник, это в моем лице, как я им всегда говорю, вы всегда ко мне можете обратиться по любому вопросу. Но вопросы бывают разные, поэтому я открыт всегда для любых вопросов, предложений, обсуждений, если вам нужна когда-то будет моя какая-то помощь, как метанаставник.
Наставничество связано с воспитанием, и хотелось бы узнать ваше мнение, могут ли наставники передавать нравственные традиционные ценности подрастающему поколению?
Смотрите, воспитание и образование часто воспринимают как две разные вещи. И мы привыкли думать, что первое – это знания и навыки, а второе – это характер и ценности. Но в действительности они неразделимы. Например, знания без нравственного основания превращаются просто в набор каких-то инструментов без понимания, на что они нужны, для какой благой цели их можно использовать. Поэтому настоящее образование начинается как раз не с учебника, а с того, что взрослые показывают ребенку своим примером. Как, например, относиться к окружающим людям, как относиться к учебе, к труду, как относиться к себе. Например, когда учитель, родитель или наставник говорят не только то, что правильно, а что нет, но еще и живут в соответствии с этими правилами, то это, я считаю, есть само воспитание. Потому что говорить можно одно, а делать другое, и у молодого поколения начинается диссонанс того, что как все-таки правильно, как говорят или как показывают. Нравственность, она не формируется ни через лекции, ни через нотации никакие. Она рождается как раз в наблюдении. Помните, как говорят, не надо воспитывать людей, надо, говорит, воспитывать себя. Потому что дети смотрят, как взрослые себя ведут, и просто-напросто копируют поведение, привычки, отношения. Ребенок, который видит честность, уважение, сострадание вокруг себя, он вырастет как раз с внутренним ориентиром, который будет помогать ему делать правильные выборы. И несмотря на то, что если вокруг будут люди с другими принципами и ценностями, А вот вопрос, должны ли взрослые передавать ценности своим детям? Знаете, хотят взрослые, не хотят, они в любом случае будут передавать. Просто вопрос, что они будут передавать, это уже другое. Ты все равно неосознанно в своем поведении передаешь эту модель будущему поколению. Поэтому важно самим понимать, какие ценности мы именно в себе несем и транслируем. И, например, да, мы постоянно говорим о честности, что в жизни каждого, при каждом удобном случае, например, говоря, там, манипулируем, обманываем. А ребенок что он видит? Что говорят одно, делают другое. Соответственно, вот какой урок он усвоит, тут есть вопросы. Сегодня дети живут у нас в постоянно развивающемся мире, где присутствуют нейросети, чат-боты, искусственный интеллект, про который мы сегодня уже с вами говорили. Особенно мне нравится вот блогеров, куча блогеров в различных социальных сетях, которые начинают рассказывать нашим детям, как надо жить, что надо делать и каких результатов они добьются. Я не буду называть фамилии этих блогеров, я думаю, они вам тоже известны, которые учат детей, ну, не самым лучшим вещам. Но дети, они падки на что-то яркое, интересное, увлекательное, поэтому, к сожалению, если рядом нет взрослых, то именно такое направление может их увлечь и увести от реалий этой жизни, после которой они могут просто-напросто разочаровываться. Задача взрослых не просто учить, а мы должны помогать им расти во всех смыслах. Мы должны передавать не какой-то там набор правил и инструкций жизни, а мы должны учить чувствовать, понимать, мы должны учить взаимодействовать с другими людьми. Если, например, в каждом доме, университете, храме все это будет делаться, все будет понимание, то мы, знаете, можем не просто говорить о системе образования, мы говорим о культе воспитания, о живом человеческом процессе, которым одно поколение делится с другим поколением, как жить эту жизнь, как осмысливать то, что делаешь, как мечтать, как ставить цели, как общаться с Богом, потому что только близкие люди, только те люди, которые тебя окружают, они могут действительно тебя напитать вот этим внутренним спокойствием, внутренней уверенностью, которая в дальнейшем тебе даст возможность жить полноценную жизнь. Мне очень нравится видео, я не знаю, смотрели ли вы его, Юрия Куклачева, когда он говорил про воспитание и образование, что отделение воспитания от образования – это как национальное предательство, которое ведет к деградации общества и воспитанию безнравственных потребителей. Он, например, сравнивал плакаты Советского Союза и настоящая Россия. Что, говорит, вот раньше мы ходили по улицам, что мы видели? Мы видели плакаты: ум, честь, совесть, доброта. А что современные лозунги нам говорят? Бери от жизни все. Да, где люди хапают все. И эта вот деградация началась в 90-е годы, когда системы намеренно убрали понятие воспитания, оставили только передачу знаний. Это сознательная политика по выращиванию потребителя. И он процитировал Менделеева и сказал, что образование без воспитания – это то же самое, что меч в руках сумасшедшего. Еще говорят, что как это, обезьяна с гранатой, да, там, ну, он как раз говорит, что такой подход создает бессердечных, беспринципных людей, готовых расталкивать локтями ради власти и наживы. И, к сожалению, он был прав. Мы видим большое количество таких людей. И вот это он называл предательством. Оно как раз заключалось в том, что функции воспитания исключительно передали семье. И был отказ от общественного воспитания. Ну, а что такое семья современная? Вот я рос в семье, в которой родителей не было. Ну, у меня мама одна, она всегда была на работе. То есть она с утра до вечера всегда работала. У нее была цель одна, чтобы мы были накормлены и одеты хотя бы. Поэтому вопрос воспитания, да, был очень сложен для нее. Если мы говорим про современную молодежь, то же самое. Родители сейчас занимаются в основном тем, чтобы заработать, чтобы их дети были сыты, одеты, чтобы у них было, не знаю, там, тетрадки, учебники. Поэтому я считаю, что вот важно вернуть воспитание как неотъемлемую часть образования в образовательный процесс, и чтобы все нравственные ориентиры, они были не только в семье, но, понятно, и в окружении.
Пайдея.
Программа «Пайдея» на радио «Вера», в студии «Светлого радио» Артем Геннадьевич Шейкин, сенатор Российской Федерации от Законодательного собрания Амурской области, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. Меня зовут Кира Лаврентьева, мы продолжаем нашу программу. Артем Геннадьевич, да. Огромное вам спасибо за то, что вы говорите о проблемах, о которых мы можем только молчать, либо обсуждать их где-то на кухнях, в своих семьях, со своими друзьями. Вы открыто о них говорите. В общем, это огромный кризис среди современных молодых людей, когда люди направлены на потребление, бездумное, безнравственное потребление, берет жизни все, блогеры, телефоны, соцсети. И, с одной стороны, кажется, запретим все, и будет хорошо. И родители этого и хотят. Запретите интернет, запретите игры, запретите соцсети. Но Артем Геннадьевич, отрицая, предлагая, отвергая, предлагай. То есть нужна какая-то очень весомая альтернатива для современного молодого человека, чтобы действительно ему было интересно выйти в мир, выйти в жизнь, заниматься чем-то, что действительно может его зажечь. Что вы думаете об этом?
Все правильно вы говорите. Невозможно запретить технологию. Тем более для молодого поколения. Это исключено. И кто думает, что это возможно, он глубоко ошибается. Наша задача сделать так, чтобы каждый молодой человек получал то, что ему впору. Это я говорю про различные сейчас инициативы, которые связаны с доступом к различному контенту 18+.
Да.
Да, потому что сейчас очень активно в этом направлении начали работать. Но ранее любой человек без подтверждения своего возраста мог пользоваться любым контентом. Хорошо ли это или плохо? Я считаю, это очень плохо, потому что, как мы уже тоже сказали сегодня, «бери ношу по себе» называется, потому что молодое поколение, получая контент, который не предназначен по возрасту для него, может потом это транслировать и в своем поведении, и в своем отношении, и в своих действиях. И, к сожалению, мы видим разные результаты вот этой недоработки. Поэтому важную роль здесь, конечно же, должны играть родители, которые должны объяснять детям, потому что это первый такой эшелон защиты для подрастающего поколения, который должен держать оборону. Второй, конечно же, это школа.
А вот здесь уже проблема.
Здесь проблемы, но я тоже наблюдаю школы, которые работают с этим. И хочется верить, что наше образование будет растить таких детей, которыми мы будем гордиться. К сожалению, не всегда это получается, и понятно, что будут разные результаты. Но мы, как законодатели, должны принимать такие законы, которые будут работать на развитие и там, каких-то творческих составляющих у детей, развития интеллектуальных способностей, и давать им возможность реализовывать себя. Но в то же время мы должны ограждать их от, там, например, сейчас очень много западного влияния, которое разрушает просто детские, там, неокрепшие головы. И, вы знаете, даже используя это, они получают последствия, которые для нас неприемлемы. Хотелось бы сказать еще про, ну, то есть, если нас слушает молодое поколение, очень много сейчас примеров негативных, когда со стороны западных компаний, каких-то групп разрабатываются различные игры, играя в которые дети получают задания.
Это вообще страшное дело.
Да, и последствия от этого, они просто катастрофические. И вот, и мы должны на всех этапах нашей работы делать так, чтобы сократить до минимума, убрать это в ноль, чтобы у наших детей было безопасное будущее.
Ну, раз вы заговорили про информационные технологии, Артём Геннадьевич, всё-таки здесь есть место этическим вопросам? С какими вопросами этики сталкиваются молодые люди, которые развивают информационные технологии, сталкиваются с ними? Сейчас ведь очень большая пошла тенденция молодых людей идти в IT, в область IT, в область разработки компьютерных игр, дизайна компьютерных игр. Ну, хорошо, если это IT какое-то толковое, его можно везде применять. Но если это игры, они же приносят огромные деньги. Это большое искушение для современного молодого человека. Что говорить, даже школьные компьютерные курсы, околошкольные, для детей школьного возраста, Артём Геннадьевич, знаю по себе, построенные на том, что детей просто учат разрабатывать компьютерные игры, рисовать компьютерные игры, дизайном компьютерных игр заниматься. Это очень здорово, весело, детям это очень нравится, это модно, интересно, но кроме этого что? Что будет дальше? Что будет
Смотрите,
через 15 лет?
Если мы говорим про современные технологии, то они открывают перед молодыми людьми невероятные возможности. Они вот могут создавать, творить, влиять. Но вместе с этим приходят еще и вопросы, например, которые ни общество пока, ни государство, ни наука не может полноценно ответить. Как вот, например, использовать искусственный интеллект, не пытаясь подменить им человека? Где проходит грань между инновация и вмешательством там, в личное пространство? Что важнее, скорость прогресса или моральные последствия того, что мы создаем прямо сейчас, понимаете? И так это можно, ну, решить это за раз невозможно. И каждый, кто работает с технологией, он так или иначе сталкивается с этическими вопросами.
Абсолютно.
Если такие, ну, то есть, если это технически возможно, а как насчет моральной составляющей? И важно, чтобы человек задавал себе при создании какой-то технологии, создании какой-то игры, важно, чтобы он задавал, а какая польза будет от этого, а что хорошего будет в результате этого. Поэтому, это я как уже говорил сегодня, что делить воспитание и образование нельзя. Потому что образованные люди могут создать такие технологии, которые будут направлены mm-hmm. против людей. Поэтому вот этика в технологическом мире, которая, кстати, и у нас разрабатывается, кодекс этики, альянс искусственного интеллекта, это не тормоз, как многие технократы любят говорить, это взвешенная система координат, это именно это должно отличать человека от бездушной машины, которая работает исключительно с алгоритмами. Эта система координат не потеряться в постоянном развитии и прогрессе. Мы, как вот вы уже сказали, можем научить человека и программировать нейросети, и создавать стартапы, но внутри, если нет понимания, что все эти технологии должны служить добру, то это просто станет такая опасная игрушка, без пульта управления. молодые люди, которые развиваются, создают, работают, они должны всегда задавать себе вопросы: зачем я это делаю, кому принесет пользу, не принесет ли это кому-то вреда. И они требуют не столько внешних правил, потому что внешние правила люди склонны нарушать. А правила, они должны быть внутри, внутри у себя, здесь, в сердце. И когда ты это все делаешь через свое отношение к технологии, тогда и технологии рождаются другие. И там сейчас в перспективе подобные вопросы, которые возникают, могут помогать те же самые наставники. Например, для молодого человека, который попадает в такую среду, важно иметь рядом человека, с которым он всегда может прийти проконсультироваться, и который его направит в случае, если как-то зло будет побеждать добро, чтобы его скорректировали на другие направления. Вот, например, в фонде, как я уже говорил, постоянно проводятся дискуссионные мероприятия, в рамках которых поднимаются похожие тематики, потому что я вот убежден, что это позволит закрепить в сознании молодых ребят истинное понимание, что мораль, что такое ценностные морали, нравственное начало человека. И особенно важно это делать в условиях развития современных новых технологий, чтобы человек все-таки был больше человеком, а не машиной.
Программа «Пайдея» на Радио Вера. У нас в студии Артем Геннадьевич Шейкин, сенатор Российской Федерации от Законодательного собрания Амурской области, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. Меня зовут Кира Лаврентьева. Мы очень скоро к вам вернемся. Пожалуйста, оставайтесь с нами.
Пайдея. Радио «Вера» представляет. Пайдея.
Программа «Пайдея» на Радио «Вера». У нас в студии Артем Геннадьевич Шейкин, сенатор Российской Федерации от Законодательного собрания Амурской области, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. Меня зовут Кира Лаврентьева. Мы продолжаем наш разговор. Вы сказали про наставников. Это очень интересно, потому что хочется, чтобы были такие наставники, и хочется, чтобы у них в порядке было с головой и сознанием, чтобы не получилось, как сказано в Евангелии: слепой ведет слепого, оба упадут в яму. Артем Геннадьевич, какими качествами эти наставники должны обладать?
Ну, во-первых, эти наставники должны быть лидерами. И такими лидерами, не те, которые громко говорят и только говорят, а те, которые могут принимать решения, которые могут вести за собой. И лидеры не больше внешнего, а лидеры внутренние. Поэтому
да. Молодежь не перехитришь, да.
Такие люди, которые должны обладать определенными принципами в то, что они действительно верят, в то, что они действительно делают, как они поступают, и не когда они находятся на публике,
да,
а тогда, когда их никто не видит. Мы в фонде «Будущие лидеры» говорим, что лидерство – это не должность и не статус, это образ мышления, образ жизни. Его основа – 5 ценностей – развитие, честность, проактивность, доверие и позитив. Развитие – это не только про постоянное движение вперед. Лидер, он всегда учится, набирается опыта и не боится признать, что чего-то не знает. И поэтому он каждый день старается стать лучше и сравнивает себя не с какими-то внешними, а сравнивает себя с собой. То есть ты каждый день можешь становиться самой лучшей версией самого себя. Честность – это фундамент доверие. Без нее вообще невозможно не построить ни команды, ни уважения, ни дальнейшего пути. Потому что если ты будешь нечестным, рано или поздно это всегда всплывет наружу. Лидер должен говорить правду, пускай она даже иногда бывает трудная. Лидер не должен искать оправдания, он должен всегда искать решение. Проактивность. Проактивность – это важное качество для молодых людей, особенно для лидеров. Это готовность постоянно действовать, а не ждать. Лидер не перекладывает ответственность, он всегда ищет пути решения. Доверие. Доверие – очень важное качество. Лидер должен уметь доверять людям, должен доверять команде, должен доверять окружению, он должен создать уникальный коллектив, где каждый человек важен как личность со своим набором навыков. И также лидер не выстраивает стены, он должен возводить мосты. Позитив. Что такое? Это умение видеть смысл и находить источник энергии даже в самых трудных ситуациях. Настроение лидера заразительное. Я думаю, вы тоже со мной согласитесь. Если у вашего начальника настроение хорошее, то и у всех хорошее настроение.
Всем хорошо, да.
А если у начальника настроение плохое, то, знаете, мало не покажется никому. Вот современные молодые люди чаще ищут смысл, они просто практикуют путь к успеху. И когда новые ребята приходят к нам в фонд, именно эти ценности дают им этот смысл, они ложатся в основу их жизненной философии и образа жизни. И самое главное, быть лидером значит не просто идти первым, а помогать идти другим. Но в этом я убедился на своем опыте. И, знаете, в фонде у нас был девиз. Один сначала,
так.
Когда создавали фонд. Мы помогаем, вы достигаете. Но через какое-то время я понял, что чего-то не хватает. И у нас появилась вторая часть. Достигая, помогай.
Это интересно, да.
Да, задача меня, как наставника, людей, которые работают в фонде, наставников, да, помогать, чтобы молодое поколение достигало каких-то результатов. Но очень важно, когда ты чего-то достигаешь, обязательно надо отдавать, обязательно надо делиться. Это может быть не материальное, это может быть какое-то участие, какое-то внимание, неважно. Но важно, чтобы каждый человек умел и хотел отдавать.
Спасибо. Спасибо, Артём Геннадьевич. Ну, тогда возникает вполне логичный вопрос, а каждому ли человеку молодому надо быть лидером? Каждому ли нужно стремиться к этому лидерству? Сейчас же есть такая тенденция. У меня у среднего ребенка в школе, ну, действительно, класс достигаторов. Вот они действительно все стремятся к лидерству. С одной стороны, хорошо, а с другой стороны, это же тоже ведет к неврозу, например, не лидера по своему складу. Артём Геннадьевич, вот как с этим вопросом
быть? Вы правы, лидерство часто ставят именно как цель, что надо быть первым, проактивным, успешным, ты должен всегда приносить одни пятерки, а иначе это очень плохо. Но если задуматься, не каждому человеку точно нужно быть лидером, и дано быть лидеру объективно. Не все хотят, и не все должны вести команду к победам. Главное, чтобы человек умел быть самим собой, понимал, что именно ему близко, и не жил согласно чужим ожиданиям. Потому что если наши дети будут жить нашими мечтами, то, к сожалению, из этого ничего хорошего не будет.
Амбициями нашими.
Да, лидерство – это прежде всего внутренняя готовность брать ответственность на себя, за других, за общее дело. Не всем это дано, и не всем это надо. Иногда лидерство проявляется очень явно в правильных словах, в решениях, а иногда тихо, в умении слушать, поддержать, сделать свое дело честно и до конца. Такие люди не стоят на сцене и не выступают на радио. они действуют по-другому, да.
Но невидимо.
Они, да, они действуют невидимо, но они тоже вкладывают большой ресурс, да, в развитие и тех же бизнесов, и государства. Поэтому у нас тут возникает проблема, да, когда стремление быть лидером превращается в постоянное давление со стороны. Родители есть, родители такие, учителя, сверстники, общество в целом. И ребенку внушают, что нужно быть обязательно всегда лучше всех. И сложно с этим бороться. Конечно же, каждый родитель хочет, чтобы его ребенок был успешным, хорошо учился, был там, да, чтобы у него были друзья, да, чтобы он вырос и получил хорошее образование. Но успех, я считаю, не измеряется только дипломами, рейтингами, грамотой, похвалой публики. Да. Это вот, вы уже сказали, это то самое достигаторство, когда человек перестает себя слышать, живет в постоянном ритме каком-то непонятном, сравнивает себя с другими, которые успешны, а всегда найдется человек, который лучше тебя, не знаю, выше тебя, быстрее тебя бегает, умнее тебя. Поэтому такой ребенок, да и не только ребенок, начинает выгорать. Поэтому необходимо помнить, что лидерство не должно быть обязанностью. Оно естественное следствие внутренней зрелости. Когда человек делает что-то с любовью и смыслом, он неизбежно становится примером и подражанием тем, кто умеет вдохновлять своими поступками. Например, родителям и педагогам важно не требовать от ребенка проявления лидерских качеств, а необходимо помогать находить ему самого себя. И уже будучи на своем месте, он будет способен стать тем самым лидером, который он есть. Может быть, в нашем восприятии это не будет казаться таковым, но по факту для ребенка, особенно для неокрепшей личности, это гораздо правильнее и комфортнее.
Пайдея.
Программа «Пайдея» на Радио Вера, в студии Светлого Радио Артем Геннадьевич Шейкин, сенатор Российской Федерации от Законодательного собрания Амурской области, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. Меня зовут Кира Лаврентьева, мы продолжаем нашу программу. Действительно, Артем Геннадьевич, очень много людей, которые просто делают такую невидимую, но очень важную и нужную работу, на них и строится, по сути дела, наше государство. Это заводы, это промышленность, это люди, которые помогают нам, это люди в больницах, в госучреждениях, да и просто везде. Короче, спокойно, монотонно, ежедневно делают свою работу. И это здорово, и спасибо, что вы не обесцениваете их труд, а превозносите его на самом деле. Артем Геннадьевич, действительно, что влияет на формирование личности крепкой, с правильными жизненными установками, с правильными ценностями? Вот что бы вы выделили как основные факторы?
На формирование крепкой личности я бы выделил три фактора. Пример, среда, испытания. Пример – это то, что ребенок видит вокруг себя каждый день. Это взрослые, которые живут с ним, да, в квартире, учителя, соседи. Он наблюдает, как люди относятся друг к другу, к другим людям. И никакие слова здесь не заменят живого примера. Среда – это вот та атмосфера, в которой он растет, где должно быть уважение, доверие, возможность ошибаться, возможность пробовать, учиться, совершенствоваться. Когда рождается самостоятельность и уверенность в своих словах, мы не должны тоже перекладывать ответственность на себя, ребенку должны давать возможность жить собственной жизнью. И третье вот про испытания – это то, что делает личность зрелой уже. Только через трудности приходит понимание, кто ты, во что ты веришь и ради чего ты готов действовать. Но также испытания – это индикатор того, какой ты человек и как ты себя поведешь по отношению к окружающим людям в какой-то кризисной ситуации. Мы должны давать возможность детям совершать свои ошибки. Поэтому помните, как говорят, что надо учиться на чужих ошибках, но...
Да.
В моей жизни это трудно получалось. Конечно, я хотел бы, чтобы у моих детей таких ошибок было гораздо меньше. Но исключить ошибки совсем, ну, тогда не будет опыта. И дети, выращенные в таких, как сказать, мягких условиях, они не будут готовы полноценно к той жизни, которая на сегодня у нас есть. А что еще вот влияет на развитие личности? Что люди, рядом должны быть люди, которые способны понять, выслушать и наставить на верный путь. Поэтому у детей должна быть возможность получать такую защиту, внимание не только в семье, но и в школе. Хороший пример, когда молодое поколение ходит в храмы на исповедь.
Я только хотела спросить, да.
Всегда я вот наблюдал на это, да, даже когда со своими детьми я приходил. Очень интересно наблюдать, когда они общаются с батюшкой, вот как вот они вот искренне, да, относятся к этому процессу, рассказывают там о каких-то своих переживаниях. И действительно, такая возможность должна быть у всех детей. Я понимаю тоже учителей, ну, у них там
слишком
загрузка, большая загрузка, да. Разные дети, дети сейчас разные есть, и, конечно, настроить эмоциональный контакт с каждым ребенком, ну, это непросто. И, конечно, когда у ребенка эмоциональной связи нету с родителями, это тоже бывает, с воспитателями, с педагогами, если он не ходит в храм, куда он идет? Мы сами его туда направляем.
Да.
Он идет вот в эту штучку, которая называется телефон. Телефон, интернет. Но про это мы уже с вами говорили, что там он может найти столько всего, чего ему совсем не надо в его возрасте и в его сфере деятельности.
Да, это интересно. То есть, Артём Геннадьевич, вы действительно полагаете, что христианским ценностям есть место среди современной молодежи, которая уже избалована совершенно разным контентом в интернете и многими разными другими вещами, и появился уже цинизм такой ранний. Дети, конечно, из-за вот этого интернета, о котором вы говорите, они уходят во взрослую жизнь намного раньше, они теряют детство, и это... огромная боль. И вот, эта потеря детства, она ведет к такому обретению цинизма какого-то раннего. И в том числе иногда туда же и попадает все традиционное, все хорошее, светлое, доброе. И, к сожалению, церковь очень часто ассоциируется, ну, с какими-то просто досужими разговорами из газет. То есть дети, по сути, не знают, какое богатство таит в себе церковь, храм, молитва. Вот, и как им об этом узнать, если родители не говорят?
Ну, других вариантов нету. То есть это должен
только
быть родитель. Ну, кто может ребенка отвезти в храм? Пока дети маленькие, конечно, только родители. Да, с течением какого-то времени, когда дети взрослеют, они становятся более осознанными, они уже могут сами выбирать то, во что им верить, но в первую очередь, конечно же, этим проводником служит родитель, даже не учитель, не воспитатель, а именно родители. Ну, понятное дело, бабушки, да, дедушки, да, еще да. Мы про это говорим. Я уверен, что каждый ребенок должен быть добрым, да, он должен быть любимым, он должен быть спокойным, уравновешенным, а это все внутренние качества, которые передаются тоже и от родителей, и от тех же педагогов. Он должен быть совестливым, да, должен трепетно относиться к окружающим. Потому что, к сожалению, тот контент, опять же, мы возвращаемся все время к тому контенту, который сегодня окружает наших детей. Я не говорю только про интернет. Я говорю про те же самые мультики, те же самые детские фильмы, и смотрю на это. Если не задумываться, в принципе, угу. то, в принципе, все хорошо, да? Ну, есть мультики, что-то там, да. драки какие-то, да? Но если углубиться...
Посидеть, посмотреть да, просто.
Да, посидеть, посмотреть, то, понимаешь, когда в мультфильмах для детей... убивают, избивают. Какой это пример дает, да? Всегда надо задуматься, а какой это пример дает нашим детям? Что они видят там? Что они выносят из того, что они делают? Я всегда своим говорю, посмотрите, вот то, угу. что вы делаете, какая польза у вас для этого? Как это развивает вас? Что полезного из того, что вы сейчас делаете или смотрите, что вы полезного получаете? Угу. Если вы можете себе ответить на этот вопрос и мне, пожалуйста. Но если нет ответа, тогда не надо этим заниматься. Если это вас развивает, да. А если это вас опускает, то, я считаю, это деструктивные какие-то темы вам точно не нужны. То есть и наша задача это сделать, наша. Они не понимают. Потому что, когда ты заходишь туда, ты просто туда окунаешься и потом уже выныриваешь оттуда с каким-то бардаком у тебя в голове. Я думаю, тоже обращали, наверное, внимание, что дети, которые там посмотрят какие-то мультики, посидят в интернете, они какой-то период времени, у них вот адаптационный, там, несколько минут, они...
Не в себе.
Да, немножечко не в себе, я хотел это слово подобрать. Поэтому ограничивать надо, запрещать точно нет, но помогать им... плавать в океане вот этих технологий мы точно должны. Мы должны научить их делать все новые технологии помощником для них, инструментом для реализации каких-то правильных, добрых, классных идей, классных проектов.
Артём Геннадьевич, такой вопрос, может быть, немножко нестандартный, но очень нужный, важный. Когда вы решились создать фонд «Будущие лидеры», это тоже было продиктовано вот этими причинами, которые вы называете сейчас в рамках этого разговора, что дети просто потеряны, у них нету идеалов, нету ориентиров, нету наставников, нету целей, нету нравственных каких-то высоких мыслей по поводу своей собственной жизни?
В том числе я... исходил из своего личного опыта. Я понимал, что мне было тяжело, тяжело находить себя, тяжело развиваться. Я делал очень много ошибок.
Прокладывать этот путь.
Да, да, да. И мне хотелось создать нечто, где ребята могли получать то, чего не было у меня. И наставничество, и поддержку.
И команду.
И команду, да. и понимание, и друзей. Поэтому я считаю, что я то, что хотел, в полной мере реализовал. Когда вот я слышу такие слова от ребят, что мы стали семьей, что мы там очень дружим, что мы постоянно общаемся. Это, в принципе, то, что я и задумал.
То, что вы хотели.
Да, единственное, хочется, чтобы ребята, которые сегодня являются участниками фонда, там через 10 лет, 15 да. лет, как мы в самом начале да, сказали, да, да. они как раз и стали той гражданской, государственной, деловой бизнес-элитой нашего государства. С такими ценностями, с такими подходами, с такой мотивацией. Вот именно таких лидеров я бы хотел видеть у нас в стране.
Ну да, ведь денег и успеха хотят все, по большому счету. Но вопрос, что ты будешь делать, когда ну, ты, вот... даже если ты вдруг до этих денег доберешься, что ты будешь делать?
В том-то и дело, что когда люди удовлетворяют свои естественные потребности,
то... Ты начинаешь думать о чем-то
да,
еще.
Что
да,
дальше?
Да.
Что дальше? Под подушкой деньги прятать? Поэтому большинство людей, как бы, я считаю, большинство и последнее время тоже, как бы, они все-таки настроены на то, чтобы отдавать. Ну, есть у них какие-то свои, там, решены какие-то бытовые вопросы, все, да, помогают. Я знаю, очень много помогает церкви, очень много помогает больным детям, как бы, ну, то есть люди, которые выращены в правильном обществе, с правильными ценностями, они не набивают карманы, да, они стараются по максимуму отдавать. И на таких людях держится наша страна.
Ну да, потому что иначе душа болит, ты иначе не можешь. Вот это важный момент такой, да? Что-то удерживает тебя внутри, потому что больше ничего тебя не сможет удержать от каких-то... таких действий. Артём Геннадьевич, буквально несколько слов. На кого рассчитан фонд всё-таки? Может ли туда какой-то вот из наших молодых людей, слушателей, да, вступить, да, подать туда заявку?
Туда может подать заявку любой человек. У нас есть два проекта, как я уже говорил. Первый проект – это фонд. Туда подают заявки с первого по третий курс ребята университета. И есть школа, школа будущих лидеров. Туда есть возможность подать заявки после 9 класса, потому что 10 класс уже подготовка к нашему любимому ЕГЭ. Поэтому 9 класс, как раз они с 9 по 10 класс, они полностью проходят образовательную программу. В 10 классе они начинают готовиться к поступлению в ВУЗ, но уже как раз этот период, период непростой, с 9 по 11 класс, они уже получают полную поддержку и такое дружеское плечо и опытных наставников, которые также участвуют в построении их карьерной траектории и образовательной траектории.
Да, спасибо огромное, Артём Геннадьевич. Это, конечно, действительно очень вдохновляет. Особенно, я думаю, родители, которые слушают сейчас нашу программу, припали к радиоприемникам, думают, неужели действительно можно наших старшеклассников куда-нибудь пристроить?
Можно пристроить.
Напрячь.
И еще раз повторюсь, основная ценность фонда «Будущие лидеры» – это то сообщество, которое за много лет образовалось, с теми ценностями, про которые мы сегодня как раз и говорили. Поэтому, попадая к нам в фонд, ты точно будешь знать, что твой ребенок в безопасности.
Твой ребенок в безопасности, да. Это сегодня большое дело.
Это
да. Спасибо огромное, Артём Геннадьевич. Программа «Пайдея» на Радио Вера, дорогие наши слушатели. В студии у нас сегодня был Артём Геннадьевич Шейкин, сенатор Российской Федерации от Законодательного собрания Амурской области, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. Меня зовут Кира Лаврентьева. Мы прощаемся с вами до следующей недели. А вас, Артём Геннадьевич, от всей души благодарю.
Спасибо большое.
Силы помощи Божией. До свидания.
Пайдея.